Говорит Радио Свобода. 28 октября в Лондоне на 77-м году жизни скончался правозащитник и писатель Владимир Буковский. Сегодня мы повторяем нашу программу 8-летней давности «Алфавит инакомыслия», посвященную Владимиру Константиновичу. Алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Вот опять, Андрей, герой нашей программы знаком всем и без всякого имени. Просто Буковский. Как в детстве Чуковский, так в нашей юности Буковский. Новое поколение, правда, теперь скорее переспросит Чарльз.
Но это забавно, да.
Но наш Буковский Владимир Константинович тоже нынче живет в стране Чарльзов. Диссидент и хулиган, как именовала его советская пропаганда, был из числа немногих народных. Ну, кто еще? Солженицын, Сахаров, Буковский. Вот вы, Андрей, подтверждаете народность нашего сегодняшнего героя?
Ну, я подтверждаю и народность героя, и его исключительность, потому что, я думаю, это единственный у нас с вами герой, который выдвинул свою кандидатуру на пост президента России. То, что его ЦИК не зарегистрировал, ни в коем случае не умаляет величие этого поступка. Я думаю, больше у нас с вами президентских кандидатов не будет.
Не торопитесь, не торопитесь, список еще длинный.
Когда вы впервые услышали фамилию Буковский? Не Чарльз, не Корней Иванович Чуковский, а вот именно Буковский.
От народа, а когда я что услышал от народа, уже нельзя восстановить. Буковского знали все и всегда. Но, конечно, он прозвучал особенно громко и ярко в связи со знаменитым обменом и в связи с народной, вот уж действительно непонятно, кто у нее автор, частушкой обменяли хулигана на Луиса Карвалана, где бы взять такую блядь, чтобы на Леню поменять или на Брежнева сменять. Народ, как известно, тоже склонен к вариантам стихотворным. Что же касается самого главного в Буковском, что остановило мое внимание, это произошло во время чтения его книжки «Возвращается ветер». То есть это уже конец 70-х годов. Хотя имя было на слуху. Но вот попала ко мне эта книжка, и знаете, впечатление от Буковского совершенно удивительное. Ты открываешь первую страницу, ты прочитываешь несколько строк, и тебя охватывает удивительное чувство. Этот человек самый нормальный, адекватный и умный собеседник, которого вообще тебе приходилось видеть в своей жизни. Буковский понимает все. Причем так понимает все, как нужно понимать и как ты хотел бы понимать. Ты с ним идешь по этим страшным лабиринтам этого кошмарного, рискованного, политически заряженного и уголовно окрашенного мира. Ты поворачиваешь направо, налево, вверх, вниз. Все время кажется все-таки вниз куда-то. Ты спускаешься. И там, как выясняется при чтении Буковского, при следовании за этим Вергилием, оказывается, можно выжить, можно остаться человеком с холодной, мыслящей, здравой головой. Вот это первое впечатление от чтения его книг. И оно не пропадает никогда, по крайней мере, у меня. Я больше всего благодарен Буковскому за ту нормальность, за школу адекватности, которую он дал мне. Я не могу перечислить все высказывания, афоризмы, шутки Буковского. Это как бы неважно, у него нету таких вот, для меня, по крайней мере, я не вспоминаю, самых броских, самых невероятных фраз. Но каждая фраза, которую он произносит, это фраза сверхнормального, обычного человека, каким, казалось бы, и должен быть каждый. А вот поди ж ты, это необыкновенный талант быть нормальным. А его ирония, а чувство реальности, а умение как бы чуть-чуть отойти от ситуации, увидеть происходящее и очень смешно и спокойно ее описать, вот это для меня воплотилось в той сценке, о которой я не раз вспоминал уже, и в частности в наших с вами, Андрей, беседах. В Москве на улице в час ночи перед отелем, который освещен всеми фонарями, Буковский договорился встретиться с американским корреспондентом, чтобы передать ему какую-то информацию или пленку, я уж не помню что. Он с ним видится, они здороваются, и тут с визгом останавливается чекистская «Волга», из которой выскакивают мордовороты, кидаются на них и начинают и корреспондента, и Буковского избивать. Они изображают уличных хулиганов. Но тут Буковский слышит, как один хулиган говорит другому: «Осторожно, Николай Иванович, сзади! Хороши хулиганы!» — пишет Буковский. И вот эта сценка смешная, опять-таки невероятно нормальная, показывает, как человек может и в 71-м, 70-м, не помню, когда это происходило, в ночной зимней Москве, может понимать абсолютно все. Мой низкий поклон человеку, который все время напоминает мне своим именем о существовании нормальности. А ваш опыт знакомства с ним, Андрей, какой?
Вы знаете, Иван, я вот слушал вас и поражался, честно говоря, схожести реакции, но немножечко на разных текстах. Впервые фамилию Буковский, как ни странно, я услышал в Коктебеле. Может быть, не впервые, но вот как-то осознал в Коктебеле. Я попал случайно, это была не моя компания, почему я говорю случайно, я попал на знаменитую Киселевку, дом художника Киселева. И там я увидел очень странную сцену, сидели какие-то люди и разговаривали, и прозвучала фраза: «И что же они, сволочи, сделали с нашим Володей?» Вежливость требовала, я вошел в этот момент в комнату, что как-то принять участие в разговоре, я спросил: «С Володей, с каким?» «С Буковским», сказали мне. Подразумевалось, будто я должен сразу все понять. К своему стыду я тогда не очень понял, о чем идет речь, но вот закон парности в жизни, как только я вернулся в Москву, я тут же каким-то образом получил в руки самоздатовский текст последнего слова Буковского. И вот это был тот текст, после которого фамилию Буковский я уже забыть никогда не мог, и который у меня вызвал примерно такую же реакцию, как у вас, абсолютной нормальности. До сих пор этот текст меня поражает тем, что в 72-м, если не ошибаюсь, году человек, который выступает в советском суде, зная заранее, что его судьба уже предрешена, что уже нет никаких надежд, сомнений, вариантов, он позволяет себе говорить спокойно, с чувством собственного достоинства, которое выражается не в гневной филиппике «позор палачам и кровавому габистскому режиму», а в абсолютно спокойном разборе нарушений, преступлений против него, всего того, что было сделано неправильно, неверно. Такое впечатление, что это выступал не человек, которому светил лагерь, тюрьма, ссылка, психушка, а совершенно отстраненный адвокат. И я понял, что это человек, который мне в эту секунду преподал урок не только нормальности, но и умения владеть собой. Вот тогда, наверное, я и запомнил фамилию Буковский на всю жизнь. Кстати, если говорить о тексте «И возвращается ветер», да, он попал мне в руки, конечно, значительно позже, естественно. И я там нашел одну цитату, которая, может быть, объясняет, или, по крайней мере, для меня объясняет вот эту особенность характера Буковского. Я прошу прощения за длительную цитату, но не могу ее не привести. Буковский пишет: «В Сибири мне рассказали об одном способе охоты на медведя. Где-нибудь вблизи медвежьей тропы на сосне прячут приманку, обычно мясо с тухлинкой. А на ближайший толстый сук этой сосны привязывают здоровенную тяжелую колоду, так, чтобы она заслоняла путь к приманке и притом свободно раскачивалась на канате. Медведь, чуя приманку, лезет на ствол и встречает на пути колоду. По своей медвежьей натуре он даже не пытается эту колоду обойти, а отодвигает ее в сторонку и лезет дальше. Колода, качнувшись в сторону, бьет медведя в бок. Мишка ярится, толкает колоду сильнее, та, естественно, бьет его еще сильнее. Медведь еще сильнее, колода еще сильнее. Наконец, колода бьет его с такой силой, что оглушает и сшибает с дерева. Примерно такие же отношения сложились у меня с властями. Чем больше срок мне давали, тем больше я старался сделать после освобождения. Чем больше я делал, тем больше срок получал. Однако и время менялось, и возможности мои увеличивались, и трудно было сказать, кто из нас медведь, кто колода и что из этого всего выйдет. Я, во всяком случае, отступать не собирался. А если говорить о юморе, о наблюдениях Буковского, которые разбросаны по всей книге, и «Возвращается ветер», то мое сердце, конечно, отдано одной реалии, Иван. Зэки додумались даже в мавзолей Ленину жалобы писать. Вы же говорите, он вечно живой. Пусть разбирается. И ничего. Аккуратно извещает комендатура Кремля, что жалоба переслана по принадлежности. Ответ обычно приходит из районной прокуратуры. Обычный ответ, что все по закону. И жаловаться не на что. Хотя, с другой стороны, может быть, это не свидетельство юмора Буковского, а свидетельство идиотизма системы.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Буковский. Краткие биографические сведения о Владимире Константиновиче Буковском. Родился 30 декабря в эвакуации в городе Белебей, Башкирская АССР. Сын писателя и журналиста, воспитывался матерью. Учился в Москве. Услышав доклад Хрущева на 20-м съезде, 14-летний Буковский стал убежденным противником коммунистической идеологии. Первый его конфликт с властью произошел в 59-м. За участие в издании рукописного журнала он был исключен из школы. Образование продолжил в вечерней школе. В 60-м вместе с Юрием Голанцковым, Эдуардом Кузнецовым и другими он становится одним из организаторов регулярных собраний молодежи у памятника Маяковскому. Исключен с биолого-почвенного факультета и отчислен из Московского университета. В мае 63-го впервые арестован за попытку размножить новый класс Югослава Милована Джиласа. Признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение в Ленинградскую спецпсихбольницу. Там познакомился с опальным генералом Петром Григоренко, а впоследствии ввел его в диссидентский круг. На свободу вышел в феврале 65-го. В начале декабря 65-го Буковский принял активное участие в подготовке митинга гласности в защиту Синявского и Даниэля, за что снова был задержан и госпитализирован, выпущен в июле 66-го. В третий раз был арестован за организацию демонстрации протеста против ареста Александра Гинзбурга, Юрия Голанцкого и их друзей. Эта демонстрация состоялась 22 января 67-го на Пушкинской площади в Москве. На этот раз власти предпочли осудить его как вменяемого, то есть психически здорового. Вместе с Буковским судили других участников демонстрации Вадима Долане и Евгения Кушева. Буковский произнес резкую обличительную речь. Его последнее слово широко распространялось в сам издате. Суд приговорил его к 3 годам лагерей. В январе 70-го вернулся в Москву и сразу же стал одним из лидеров сформировавшегося за годы его отсутствия диссидентского круга. Недолгое время своего пребывания на свободе, чуть больше года, работал литературным секретарем. Среди его работодателей был писатель Владимир Максимов, впоследствии главный редактор журнала «Континент». Трудно себе представить, что карательная советская система могла допускать такие ляпы, но время от времени у госбезопасности случались невероятные проколы. Вот, например, история с групповым интервью. В середине 70-го года американский корреспондент в Москве Уильям Коул решил записать на кинопленку свои беседы с советскими правозащитниками. Договорился с Петром Якиром, Андреем Амальриком и Владимиром Буковским. Четвертым заочно был Александр Гинзбург. Об этом мы расскажем в свое время. Интервью было записано, и летом 70-го американский телеканал CBS показал сенсационную пленку. В московской квартире под самым носом у Кремля диссиденты рассуждают о режиме так, как будто они не заперты за железным занавесом, а находятся в Нью-Йорке или в Париже. Буквально через 2 дня звуковая дорожка этих бесед была переправлена в Мюнхен на радио «Свобода» и шла в эфир уже на всю советскую страну по-русски. Вот отрывки из ответов Владимира Буковского. Сделаем поправку на несовершенство и завышенную скорость пленки, много раз перегонявшейся из системы в систему и из страны в страну.
Что представляет из себя Ленинградская специальная психиатрическая больница? Представьте себе тюрьму, старую тюрьму, которая была тюрьмой до революции, в которой содержится около 1000 людей. Больше половины которых убийцы, люди, совершившие тяжелые преступления и совершившие их в состоянии невменяемости. Люди действительно больные. И остальная часть – это политические заключенные, инакомыслящие, для которых не нашлось статьи в Уголовном кодексе, не нашлось возможности наказать их иначе, чем вот таким способом. Дело в том, что обитатели, пациенты этой больницы, заключенные – это люди, совершившие такие действия, которые с точки зрения власти являются преступлением, а с точки зрения закона преступлением не являются. И для того, чтобы каким-то образом изолировать их, для того, чтобы каким-то образом их наказать, этих людей признают невменяемыми и как больных содержат в тюремной психиатрической больнице. Прошло некоторое время, прежде чем я это понял и прежде чем познакомился со своими коллегами по камере. Я думаю, что эта судьба обычная судьба для человека, который хочет быть самим собой, хочет говорить то, что он думает, действовать в соответствии со своими убеждениями, со своими мыслями. Факты последних лет подтверждают это мое предположение. Многие люди, десятки и сотни людей теперь признаны невменяемыми, отправлены в разные больницы, в основном специального типа, такие как Казань, Ленинград, Черняховск, Сычевка и так далее. Из этого учреждения значительно труднее выйти, чем попасть в него. Прежде всего, для того, чтобы выйти оттуда, нужно официально, открыто заявить врачам, что ты признаешь себя больным, да, я был болен, да, я все, что я делал в состоянии невменяемости. Второй пункт, который необходимо решить там, это да, я поступал неправильно. Нужно заявить, что ты вот отрекаешься от того, что ты делал. У меня было много друзей. Все их дела, в общем-то, доказывали мне, что в эти больницы попадают люди в основном с такими делами, по которым их нельзя судить. Не за что судить. И больницы есть просто способ избавиться от них и в то же время убрать их с глаз долой. Режим этой больницы напоминал тюремный режим. 1 час в день прогулки, запертые камеры, 1 раз в месяц свидание, 1 письмо в месяц родственникам, 1 передача в месяц. Это был абсолютно тюремный режим. Врачи сами понимали, что это не больница, а тюрьма. И иногда говорили об этом открыто. В этой больнице очень легко совершить какую-нибудь провинность. Наказания же весьма суровы. Есть 3 типа наказаний, которые наиболее распространены в этой больнице. Первый тип наказаний относится к наказаниям медицинскими средствами. Известное, я думаю, везде средство под названием сульфазин применяется в случае, если пациент этой больницы, заключенный этой больницы, совершил какой-то проступок. Допустим, грубо ответил врачу на какой-нибудь его вопрос, или заявил, что врач в данной больнице это палач в белом халате. Такого заявления достаточно для того, чтобы применилось наказание какое-нибудь. Сульфазин довольно болезненное наказание. От него поднимается температура где-то до 40 градусов. Человек чувствует лихорадку, он не может встать, он не может пошевелиться. Это продолжается 1-2 дня. Если такое лечение повторяется, такие меры повторяются, то это может продлиться и на неделю, на 10 дней. Вторым наказанием применяется средство под названием аминозин. Это психотропное средство, тоже, наверное, известное в других странах. От него пациент чувствует сонливость, отупение. Он может спать несколько суток подряд. И если такое лекарство применяется как система, то он может спать и в продолжении всего употребления этого лекарства. Третьей мерой наказания было, как у нас это называлось, укрутка. Это использование влажной парусины, длинных кусков парусины, в которую заматывался пациент от пяток до головы. Заматывался настолько плотно, что было трудно дышать. И когда эта парусина начинала сохнуть, она садилась, она сжималась, и человек чувствовал себя еще хуже. Но это наказание применялось осторожно. При применении этого наказания присутствовал медицинский персонал, который следил за тем, чтобы больной не потерял сознание. И в случае, если у него начинались перебои в сердце, если он терял сознание, то ослаблялась парусина, в которую он был завернут. Всякие средства медицинские применялись довольно широко, и достаточно было проявить веселость, или наоборот грусть, или некоторое недовольство, или слишком большую успокоенность, любое отклонение, которое могло показаться психиатрам подозрительным, дать им основание полагать, что ты вот болен. И было достаточно для того, чтобы такие средства начинали применять.
Владимир Буковский отвечает на вопросы американского корреспондента телекомпании CBS. Лето 70-го года. Тайная московская запись. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Буковский.
Я был освобожден из лагеря в январе 70-го года, но не отказался от своих убеждений, не отказался от своей деятельности. Я продолжаю делать то же самое, что делал раньше. И, конечно, поэтому вероятность моего ареста в любой день возможна. Я могу быть арестован в любой момент. Когда встречаюсь с иностранными корреспондентами, когда распространяю литературу, запрещенную в Советском Союзе, и в других случаях. Это не важно, какой именно повод изберет власть для моего ареста. Для них не важен повод. Существует пословица, которая бытует в лагерях. Был бы человек, а статья найдется. Конечно, я вижу, замечаю за собой слежку. Мой телефон непрерывно прослушивается. Я чувствую себя все время под надзором властей. Когда мне нужно что-то сделать такое, что не должно быть видно властям, я нахожу возможность убежать от них. Но вообще это довольно трудно. Я не смогу устроиться на работу, которая мне понравится, хотя бы потому, что меня достаточно хорошо знают, или потому, что в моем паспорте есть отметка, по которой каждый человек может понять, что я был в заключении. Меня часто спрашивают, какова вероятность изменений в этой стране, на что мы надеемся в своей деятельности, какое количество сторонников мы имеем здесь? Это понятные, законные вопросы, но вопросы, на которые очень трудно ответить. Прежде всего, нужно понять, в чем заключается суть нашей борьбы. А суть нашей борьбы, на мой взгляд, заключается в борьбе со страхом. Страхом, который сковал общество со времен Сталина. Страхом, который до сих пор не отпустил людей. И благодаря которому все еще существует эта система диктаторства, система давления, система угнетения людей. Именно в борьбе со страхом мы напрягаемся максимально. И в этой борьбе большое значение имеет именно личный пример. Личный пример, который мы показываем людям. Я лично делал то, что я считал. Протестовал в тех случаях, когда хотел. И я жив. Сейчас я сижу здесь, а не в тюрьме. Я жив, я могу ходить, я могу жить. Для меня и для многих людей это очень важный факт. Это факт, который доказывает, что бороться можно, бороться нужно.
Владимир Буковский. Ответы американскому корреспонденту Уильяму Коулу. Эфир «Радио Свобода». 1 августа 70-го года. Вскоре Буковский получил новый, четвертый срок. Он станет в его советской жизни последним. Радио «Свобода», «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Буковский. 5 января 1972 года Владимира Буковского приговорили к 7 годам заключения и 5 ссылки. Срок он отбывал во Владимирской тюрьме, затем в пермских политических лагерях. Возглавлял акции протеста заключенных против произвола администрации. В заключении в соавторстве с психиатром Семеном Глузманом написал пособие по психиатрии для инакомыслящих. Руководство, призванное помочь тем, кого власти пытаются объявить невменяемыми. Международная кампания в защиту Буковского приобрела тем временем необычайный размах. В декабре 76-го его обменяли на самого известного политзаключенного Запада, лидера коммунистической партии Чили Луиса Карвалана. Обмен произошел в Швейцарии, куда Буковский был привезен под конвоем и в наручниках.
Вы знаете, Иван, у обмена Буковского на Карвалана был совершенно неожиданный результат. Я знаю как минимум одну семью, которая была этим обменом страшно недовольна. Как мне рассказывал мой старинный друг, Карвалана поселили в доме рядом с ними. И так получилось, что балкон квартиры Карвалана как раз выходил через двор в сторону окон моего друга. Я нигде не читал об этом. И вот то, что я сейчас расскажу, вполне возможно, раньше и не звучало нигде. Но Луис Карвалан очень рано, в 6 утра, как сказал мой друг, но здесь я готов допустить, что он чуть-чуть преувеличивал, он по натуре сова. Ну, предположим, в 7 утра выходил на балкон и начинал играть на трубе. Вы представляете, московский двор не такой замкнутый, как в Питере, но все-таки. И в 7 утра, или в 6 утра, или в 8, человек на балконе играет на трубе. Причем человек, на которого бесполезно жаловаться, в дом не войти, потому что там внизу топтуны, естественно, никого не пускают, и сделать ничего нельзя. Наверное, этот мой друг был бы рад, если бы всех выпустили из тюрем, но оставили по принадлежности. По крайней мере, тогда их семья бы высыпалась.
В мавзолее писать надо было. Вот как рассказывал советский хулиган о своем последнем лагерном дне. Запись сделана 19 декабря 1976 года на пресс-конференции Буковского в Цюрихе, то есть буквально через несколько часов после его обмена.
Меня с утра, 17 числа декабря, забрали из камеры. Никаких предупреждений, объяснений, причины моего перевода не давалось. Ну, я собрал все вещи, какие только мог. Я чуть ли не привез мыло казенное сюда, в Цюрих, потому что я предполагал, что я иду в соседнюю камеру. Вот. После этого меня отделили. И буквально тут же, настолько быстро, что я не успел даже по тайным всяким способам, какие есть в тюрьме, уведомить своих товарищей, что со мной и где я. Тут же повели в административный корпус, там, где выход на волю. Все мои вещи у меня отобрали, и своих вещей я больше не видал до того, как прибыл в Цюрих. Когда я уже выходил из тюрьмы и подходил к последнему зданию, которое имеет выход на волю, я, конечно, успел крикнуть буквально так, безадресно, в тюрьму, что меня такого-то выводят, меня этапируют. Все, что я успел крикнуть. Потому что, видите ли, всегда нужно предупреждать, чтобы товарищи знали, потому что так могут увести и что угодно могут сделать. Это же бандиты. Да. Они могут убить, они могут все что угодно. Поэтому желательно, чтобы люди знали, где ты, что ты.
Вот. Это было из Владимира?
В Москву.
В Москву.
Да. Выехали мы примерно около 10 часов утра из Владимира, 17 числа. Да. Около двух мы были уже в Москве. По условиям дорожным это довольно быстро. По дороге никаких происшествий, остановок, ничего не было. В Москву меня привезли в Лефортовскую тюрьму. Тоже ничего мне не объясняли, куда меня везут и зачем, на мои вопросы не отвечали.
Владимир Буковский. Цюрихская пресс-конференция сразу же после обмена. Прошел месяц, и в январе 77-го на одном из многочисленных выступлений тех дней Буковский, отвечая на вопрос о правозащитном движении на родине, говорил:
«Я приехал из страны, где все запрещено, кроме того, что специально разрешено. Где не запрещается иметь любые политические убеждения, но запрещается их высказывать вслух. И это уже считается преступлением. Я приехал из страны, из которой или не выпускают совсем, или вывозят наручников. Я приехал из страны, в которой 250 миллионов политзаключенных. Никакое насилие, никакие заговоры не возвращает людям свободы. Процесс возвращения свободы – это медленный процесс, процесс внутреннего раскрепощения людей. Однако теперь понемногу начинает проявляться процесс внутреннего раскрепощения людей, который вылился в гражданско-правовое движение в Советском Союзе. Несмотря на все репрессии властей, уже невозможно уничтожить или остановить этот процесс.
Движение за гражданские права в Советском Союзе не преследует создание какой-либо заранее установленной политической модели. Все, что мы пытаемся добиться, это обеспечить гласность, дать людям возможность волеизъявления. Мы не привязываем себя, не связываем себя поэтому с каким-либо политическим лагерем, и надеюсь, не будем этого делать. Мы не принадлежим к консервативному лагерю, мы не принадлежим к социалистическому лагерю, мы принадлежим к концентрационному лагерю. Поэтому мы согласны сотрудничать со всеми честными силами, организациями, политическими партиями, которые стараются, стремятся помочь нам в нашей борьбе, имея в виду те же цели, что и мы. Особое значение сейчас приобретают более широкие социальные проблемы в Советском Союзе, в частности, проблемы положения рабочих. Гражданско-правовое движение в своей тематике начинает выходить за рамки проблем узкоинтеллектуальных свобод. И в этой связи нам чрезвычайно нужна помощь профсоюзов, помощь организаций и партий, которые считают дело рабочих своим кровным делом.
В Вскоре после высылки из СССР Буковский был принят в Белом доме президентом Соединенных Штатов Джимом Картером. Владимир Константинович поселился в Великобритании, закончил Кембриджский университет по специальности нейрофизиология, написал книгу воспоминаний «И возвращается ветер», продолжал активно заниматься политической деятельностью. Он стал одним из организаторов кампании по бойкоту Московской Олимпиады 80-го года. В 83-м вместе с Владимиром Максимовым и Эдуардом Кузнецовым создал международную антикоммунистическую организацию «Интернационал сопротивления», был избран ее президентом, приложил много усилий к освобождению советских солдат, попавших в плен к афганским маджахедам. В апреле 91-го Владимир Буковский впервые после высылки посетил Москву. В ходе подготовки к выборам президента РСФСР в 91-м году штаб Бориса Ельцина рассматривал Буковского в качестве возможного кандидата в вице-президенты. Среди других претендентов были Галина Старовойтова и Геннадий Бурбулис. В итоге выбор был сделан в пользу Александра Рудского. В 92-м по приглашению новых российских властей Владимир Буковский принял участие в процессе по делу КПСС в Конституционном суде Российской Федерации в качестве официального эксперта. В ходе подготовки к судебным слушаниям Буковский получил доступ к секретным документам ЦК КПСС из архива президента. Собранные архивные материалы вошли в его книгу «Московский процесс» 96-го года. Что же могли и чего не смогли добиться советские диссиденты? Такой вопрос Владимиру Буковскому в середине 90-х задал мой коллега Тенгиз Гудава в своей программе «Переправа».
До определенного момента ничего иного мы сделать и не могли. Наша тактика и наши стратегии были абсолютно оптимальны, притерты абсолютно точно к той ситуации, и ничего другого мы сделать уже не могли там. Момент перелома наступил с возникновением перестройки и гласности. Вот когда огромная часть общества советского, и в том числе часть диссидентства, вдруг пошла в поддержку Горбачева. То есть, как вот я пишу в книге, их гласность скурвила больше, чем брежневские репрессии. И вот на этом произошел окончательный раскол. Вот эта часть, она ушла служить либеральным коммунистам, и, в общем, нас на этом прикончило. Мы потеряли единый голос и последнюю надежду создать альтернативные структуры, то есть структуры действительно демократические, оппозиционные, того вот именно, чего до сих пор нет. И почему нынешнее российское правительство, каково бы оно ни было, лучше или хуже, висит в воздухе, оно просто ничем не управляет. Не были созданы эти структуры. Эти структуры могли создать только мы. И нам этого сделать не дали. Не давал, конечно, Горбачев со своей хитростройкой. Но, в частности, вот не дало то, что большая часть наших коллег пошла вот сотрудничать с Горбачевым.
Ну вот, к примеру, диссиденты смогли бы организовать свою партию, создать идеологию. Ситуация была бы несколько иной. Вот в конкретных ситуациях как бы поступала эта партия? Ну, представим, что вот Буковский президент России, к примеру.
Погоди, прежде чем представлять, кто есть там Буковский, а кто есть Гудава, нужно посмотреть, как идут события и что нужно было делать. Понимаешь, вот 6 лет перестройки, вместо того, чтобы спасать Горбачева от Лигачева, нужно было создавать свои совершенно независимые альтернативные структуры и занимать совершенно отдельную оппозиционную по отношению к перестройщикам линию. На что вот наши остававшиеся в то время в России коллеги не решились или не поняли и так далее. Да? Дальше. Когда наступил кризис, это 90-91 год, когда режим наконец понял, что он разваливается и решил вернуться к репрессивным мерам, вот в этот момент нужно было вызвать конфронтацию. Что я и пытался, понимая уже, что немножко поздно, что никаких инструментов у нас в руках нету, их не создали, упустили время.
То есть искусственно создать конфронтацию ты имеешь в виду?
Ну, она уже была. Если мы помним, начало 91-го года режим сам пошел на конфронтацию. Начались кровавые события в Прибалтике, правда? Начались огромные демонстрации в Москве и их попытка их разогнать. Начались массовые забастовки. Даже Ельцин, как ты помнишь, в феврале 91-го года вылез на телевизор и призвал страну объявить войну правительству. Это были его слова. И конфронтация уже началась. Когда я попал, наконец, в Москву с большими трудами в апреле 91-го года, ситуация была накалена до предела. Она уже была поляризирована, она уже была конфронтационной. И поэтому я, естественно, пытался объяснить, доказать, там, призвать, называй как хочешь, людей идти дальше, то есть на прямую конфронтацию, на кампанию гражданского неповиновения. Конечно, не насильственную, то есть распространить забастовку в другие сферы, сделать ее всеобщей, да, с единственным требованием вот, устранения коммунистов от власти. Если бы этот сценарий восприняли люди, и мы бы тогда это сделали, а сделать это было реально, как ты помнишь, целая Белоруссия объявила забастовку, да, где-то в конце апреля не менее 50 миллионов людей бастовало по России, это по сообщениям всех агентств, да, вот если бы мы тогда это сделали, нас послушали, или меня в данном случае, то совсем была бы другая ситуация. Черно-белая конфронтационная ситуация наиболее способствует созданию организационных оппозиционных структур.
Владимир Буковский в программе «Переправа» Тенгиза Гудавы. Запись 3 августа 1995 года. В 2004-м Буковский стал соучредителем общественно-политического комитета «2008. Свободный выбор», в состав которого также вошли Гарри Каспаров, Борис Немцов, Владимир Кара-Мурза-младший, Евгений Киселев и другие оппозиционные политические деятели России. В 2007-м инициативная группа выдвинула Буковского кандидатом в президенты России. В ответ Владимир Константинович написал: «Друзья, я сердечно благодарен за вашу веру в будущее России и мою возможную роль в нем. Признаюсь честно, сам я давно потерял эту веру. По мере удаления от 91 года выздоровление нашей несчастной страны кажется все менее вероятным. В какой-то момент я перестал в него верить. Слишком много возможностей было упущено, слишком много советских мифов вернулось в сознание людей. Сегодня, однако, речь уже идет не о выздоровлении, а о спасении. Опять появились политзаключенные, что для России с ее историей равносильно симптомам смертельной болезни. Задыхается в своей камере астматик Михаил Трипашкин. Осужден целый ряд ученых, вся вина которых состояла в их контактах с западными коллегами. Непокорные бизнесмены сосланы на каторгу. Ради самоутверждения чекистской власти уничтожается маленькая кавказская нация. Политическое убийство стало нормой. Угроза возвращения сталинской эпохи была именно тем, что сподвигло нас, мальчишек 60-х, выступить против этой власти. Я становлюсь стар, но я не могу изменить принципам своей молодости. Я зэк, это моя национальность, биография, вера. Я не могу допустить, чтобы человек задыхался в тюрьме. Если мое выдвижение сможет остановить хотя бы это, я уже на него согласен. Я не могу обещать нашему народу счастья. Нам всем предстоит изнурительная, тяжелая дорога выздоровления. Мы можем ее и не осилить. Но если в этом народе есть силы призвать таких, как я, мы готовы попробовать. У вас и у меня будут огромные препятствия. Уже 10 лет меня не пускают в Россию даже туристам, хотя никаких легальных оснований для этого нет. Возможно, меня ожидает полоний-210, но и это меня не останавливает. Лишь бы это не остановило вас. Любимым тостом у нас всегда был «за наше безнадежное дело». Сегодня это дело кажется безнадежным. Именно поэтому я на него соглашаюсь. За нашу и вашу свободу. Владимир Буковский, 27 мая 2007 года. В конце года инициативной группе по выдвижению Буковского было отказано в регистрации. 7 июля 2008-го Елена Боннер и Владимир Буковский обратились к двум основным кандидатам в президенты США – Обаме и Маккейну с призывом инициировать кампанию за изгнание путинского режима из «Большой восьмерки». Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Буковский. Совсем недавно Владимир Константинович вновь удивил своим нестандартным поступком. 30 марта 2011 года он обратился в Вестминстерский мировой суд в Англии с требованием арестовать Михаила Горбачева, прибывшего в Лондон для празднования своего 80-летия в Royal Albert Hall. Среди преступлений, в которых бывшего президента СССР обвинил Буковский, есть приказы о разгоне демонстраций в 1989-91 годах в Тбилиси, Баку и Вильнюсе. Во время разгонов погибли люди. Обращение Буковского судом было отклонено. Как говорится в его ответе суду, судья решил, что Горбачев находится в Великобритании с некой официальной миссией и, в частности, планирует встретиться с премьер-министром Дэвидом Кэмероном, что означает, что бывший советский лидер пользуется неприкосновенностью. В то же время Буковский утверждал, что, по его сведениям, экс-президент СССР находится в настоящее время в Лондоне с частным визитом, так как не занимает никаких государственных постов и не может представлять Россию. Через неделю Буковский прокомментировал эту ситуацию. Вот его открытое письмо, опубликованное 8 апреля 2011 года. Ему предпослан эпиграф. «Настоящий истец перед этим судом – цивилизация, но суд утверждает, что люди на скамье подсудимых ответственны за свои поступки. Принцип уголовного права в любом цивилизованном обществе одинаков. Каждый человек, поставляющий смертоносное орудие преступления, виновен». Из фильма «Нюрнбергский процесс». «Разумеется, — пишет Буковский, — дело не в человеке по имени Михаил Горбачев. По большому счету мне все равно, окончит он лично свои дни на виселице, в тюрьме или умрет в своей постели. Он ведь убивал людей не от кровожадности, просто у него работа была такая. Несомненно, были в истории КПСС генсеки и похуже него. Но нет у меня охоты разбираться, кто был хорошим генсеком, а кто плохим. Об этом пусть судят сами коммунисты. Мое дело установить одну простую истину, которую мир столь упорно отказывается признать. Коммунистический режим был преступным. Как одно из следствий этого, любой генеральный секретарь ЦК КПСС, хороший или плохой, был убийцей. В этом смысле пример Сталина, конечно, доказывает многое. Но только пример Горбачева доказывает все. Ведь и в фильме «Нюрнбергский процесс», который я цитирую, центральной фигурой драмы выступает не монстр-нацист, а либеральный министр юстиции, кумир немецкой интеллигенции и автор самой демократической конституции Германии. Пожизненный приговор именно такому человеку был нужен немецкому обществу, чтобы осознать вольное или невольное соучастие всех и каждого в преступлениях режима. Обвинения, которые я выдвигаю против Горбачева в английском суде, самоочевидны. Массовое убийство в Тбилиси 9 апреля 1989 года, массовое убийство в Баку 20 января 1989 года и массовое убийство в Вильнюсе 13 января 1991 года. Оставим пока в стороне все остальное. Афганистан, Чернобыль, Алма-Ату, Карабах, Душанбе, Ригу. Оставим до времени и тот факт, что под большинством документов Политбюро о поддержке международного терроризма в 80-х подпись секретаря ЦК Горбачева стоит, разумеется, в числе прочих. Давайте для начала разберемся с тремя бесспорными преступлениями, где вина Горбачева доказана и даже общеизвестна. Мои обвинения не голословны. Уже сейчас, на самой начальной стадии, я предоставил в суд 150 страниц доказательств. Результаты расследования этих событий парламентскими комиссиями и общественными организациями Human Rights Watch, Мемориал, ЩИТ. Секретные документы из Горбачевского архива, фотографии, видеозаписи. В эти дни ко мне обращаются немало свидетелей, готовых давать показания против Горбачева, в том числе и бывший президент Литвы Витаутас Ландсбергис. Если будет беспристрастное разбирательство, вину Горбачева мы докажем. Но именно беспристрастного разбирательства современный мир ни за что не хочет допустить. Не случайно российская интеллигенция так дружно меня критикует, как будто не было всей этой мелодрамы их отношений с Горбачевым, которому они сперва целовали руки, как доброму царю-реформатору, а потом так картинно, красиво в нем разочаровались. Причем именно из-за Тбилиси, именно из-за Вильнюса рвали на себе одежды и провозглашали красноречивые проклятия. Вспомним, полумиллионная демонстрация вышла на улицы Москвы в марте 91-го, протестуя против расправы в Вильнюсе. Да и теперь никто из них не утверждает, будто Горбачев невиновен. Предпочитают толковать о необходимости широкого взгляда на его роль в истории и относительности всего сущего. Причем здесь роль в истории, когда речь идет об уголовных преступлениях? Но, честно говоря, я не удивлен. Мои критики ведь тоже не о Горбачеве беспокоятся. Быть может, даже и подсознательно они активно не хотят именно того, чего хочу я – нюрнбергской ясности в вопросе о преступлениях коммунизма. Ведь по нюрнбергскому счету ни у одного Горбачева рыло в пуху. Да и Запад не лучше. Но не расследует ничего пресса, ибо в дело замешан Горби. Горби — самая священная корова западного истеблишмента. Власти же, судебные и прочие, явно пытаются выиграть время, чтобы Горбачев успел уехать. Из комментария Владимира Буковского 8 апреля 2011 года. Неудобный человек Владимир Константинович, но в последовательности и справедливости ему не откажешь.
Когда я недавно перечитывал «И возвращается ветер», естественно, готовясь к нашей с вами, Иван, программе, я натолкнулся на один фрагмент, который меня поразил тем, насколько он актуален и сейчас. Книга вообще очень современная. Это не нечто историческое такое, что читать можно только из уважения к автору или эпохе. Ничего подобного. Книга читается как сегодняшняя публицистика. Но вот один фрагмент, повторяю, меня просто поразил. Буковский размышляет о отговорках, о как бы самоотмазках людей, которые согласны ничего не делать и терпеть. Что я могу сделать один? Ну, если бы все, тогда и я. Уж лучше я сделаю меньше зла. Ради главного следует идти на компромиссы, уступки и жертвы. Служить надо России. Коммунисты когда-нибудь сами собой исчезнут. Это особенно было распространено у ученых и военных. Служить надо вечному, создавать в них проходящие ценности науки и культуры, а мышиная возня протестов отрывает от этого служения. Открытые протесты играют на руку сторонникам твердого курса и мешают проводить либерализацию. Только не сейчас, сейчас самый неподходящий момент. Жена рожает, дети болеют, нужно диссертацию защитить, сын в институт поступает и так далее до конца жизни». Чем хуже, тем лучше. Нужно сознательно доводить все нелепости системы до абсурда, пока чаша терпения не переполнится, и народ не поймет, что происходит. И так далее, так далее, так далее. От членов Политбюро, академиков и писателей, до рабочих и колхозников. Каждый находит свое оправдание.
Давайте завершим разговор о Буковском его собственным голосом. Осенью 2010 года я спросил его, чего же добились диссиденты и он сам, исторически.
Если говорить о вкладе того, что мы сделали, то тут нужно немножко на другое обращать внимание. Да, мы способствовали, оказывается, влиянию на партийную номенклатуру, чего я никогда не имел в виду и был очень удивлен. Да, мы помогли как бы делегитимизации этого режима идеологически, это безусловно. Но оказалось, что самое большое влияние мы оказали именно на Западе. Вот это я понял, только здесь оказавшись уже. Вот это, в наши планы, как бы, нашим умыслом это не охватывалось, говоря юридически. Да? Вот, скажем, Рональд Реган и Маргарет Тэтчер отдельно сказали мне, что они нам благодарны за то, что мы им объяснили одну очень важную вещь, что советский режим можно победить без войны. Потому что, оказывается, здесь вот их споры упирались в тупик. Или с Советским Союзом надо дружить, что аморально и не очень хорошо для самих западных стран. Или тогда война. Вот альтернативы они не видели, не находили. А мы своим примером, движением показали, что можно и воевать с ними без оружия, и выиграть. И своего добиться. И это их потрясло. И оказавшись у власти, и Реган, и Тэтчер, именно эту концепцию взяли на вооружение. И поэтому они не побоялись обострить отношения, пойти на гонку вооружений, что считалось совершенным табу до них. Если вы возьмете 70-е годы, годы детанта, так называемого, разрядки напряженности, но это было табу, это вы поджигатель войны, если вы это делаете. А они уже этого не боялись, они понимали, что никакой войны не будет, что вполне можно добиться. Моральное противостояние. Вот Реган в свое время произнес эту знаменитую речь о империи зла. И здешняя пресса была просто в шоке. Что же он делает? Он же вызовет войну. А Реган отлично понимал, что войны он этим не вызовет. Кто ему это объяснил? Наш пример. Вот, я думаю, самый крупный вклад, который мы вообще-то сделали.
На этом мы заканчиваем разговор о Владимире Буковском в цикле «Алфавит инакомыслия». Пишите нам по адресу svoboda@radio.sobaka.mail.ru. Режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным и запустильным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, в всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. «Голоса с того света» в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-Ля-Ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-Ля-Ви». «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Подкасты «Радио Свободы» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Леленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.